Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы в Ольгово. Представляете, Ольгово, не Ольгово, Ольга, а Ольгово, а Ольгово. И это очень любопытное место в Подмосковье, в Дмитровском районе. Можно сюда добраться от города Дмитрова на автобусе на 31-м, а можно от Москвы на 401-м автобусе от метро «Физтех». Это уже Долгопрудный, на самом деле, да, метро «Физтех» в Долгопрудном.
Да, да.
Но,
как или от Щелковской.
Московский метрополитен. Ну, давайте не будем нашим слушателям там все маршруты представлять, чтобы не запутать. Вот два самых удобных: от Дмитрова и там на автобусе, или напрямую на автобусе от метро «Физтех». Итак, мы в Ольгово. Что же это за место такое?
Очень интересное название. Вот представляете, до 1820 года называлось Льгово.
Да, вот Льговых у нас,
да,
много.
И это очень распространенное, да, это очень распространенное, оказывается, было название. А почему оно стало Ольгово, за несколько недель поисков я так и не нашла. Так бывает.
Да, это, к сожалению или к счастью, не знаю, но мы очень сложно устанавливаем происхождение названий поздние. Если с ранними там или вообще все понятно, или совсем ничего не понятно, поскольку они порой от финно-угорских происходят,
да,
то с поздними перестроениями тоже не все очевидно, поскольку тебе кажется, ну ладно, значит, какой-то человек был с фамилией. Смотришь, не было тут такого человека. А название поменялось или присоединилось новое к там такое-то товарищево Григорьевское Тош, например.
Да.
Да? А недалеко не всегда понятно, почему это Тош и что это после Тош означает.
Ну, Тош, это значит, ну, нет, что входило в отчину, вот, ну, и нет, вместе это... вот с чем-то, с кем-то.
Нет, Тош это в данном случае там и такое тоже, то есть, ну, два названия.
Да, тоже, да. То есть, этот населенный пункт тоже входил.
Да,
но я продолжу вас интриговать. Да. Вот, вообще, в древние времена это место называлось Льгово на пруде.
Нормально.
На пруде, вот именно так. Не на пруду, как мы бы сказали сейчас, а до начала 17 века это была государево-дворцовая вотчина. И вот представьте, при Михаиле Федоровиче после событий самого начала царствования Михаила Федоровича Романова в 1619 году довольно много участников событий преодоления смуты получают раздачи за московское осадное сидение Королевичьего приходу. То есть, ну, Королевич,
мы
понятно,
знаем, да,
это
конечно.
Королевич Владислав, который претендовал на русский трон. И вот представьте себе, вот у нас в Дмитровском районе есть и еще места, которые были даны благодарность за участие в московском осадном сидении. И все это событие 1619 года. А кто же получает Льгово? Льгово получает Федор Васильевич Чаплин, который был крупным дмитровским вотчинником, который участвовал активно вот в этих событиях, и он получает такое небольшое владение. На самом деле мы с вами сейчас идем не с парадного входа, а со стороны служб этой усадьбы. Так гораздо удобнее, так гораздо ближе к остановке нашего автобуса, и тут совсем недолго идти, 300 метров. На самом деле мы видим парные обелиски, кирпичные, они подреставрированы, поэтому они выглядят неплохо. Вообще с каждой стороны путников встречали вот такие кирпичные обелиски. Они не очень высокие. Вот, на самом деле я подобное видела и в Степановском Волосово. То есть это вполне обычная история XVIII века. Слева скотный двор, дальше конюшня, а справа Рига и амбар.
Тут уже надо пояснять, что такое Рига. А как выясняется, да, далеко не все знают, что это не только город.
Да, это не только город. А как бы вы объяснили, что такое Рига?
Я-то объясню спокойно, наверное, что это примерно то же, что и амбар. Это большая хозяйственная постройка.
Ну да, да, которая связана с хранением разных культур собранных. Вот, да, Рига и амбар. Ну, в амбаре хранится зерно, вот, а, видимо, Рига тоже участвовала в производстве этого всего. А, ну, потом дальше мы видим справа комплексы непосредственно усадебные. Это корпус для холостых крестьян. Потом дальше идет флигель для женатых крестьян. То есть для того, чтобы
обслуживать... В Риге еще, знаете, я вспомнил, там мололи зерно зачастую. Ну, то есть это не как мельница, но это там такая могла быть...
Но мельница была отдельно.
Мельница, конечно, была отдельно, да.
Да, вообще как бы и мельницы были тоже двух видов.
Ну, там обмолачивали, видимо, то, что вот собрали, там обмолачивали, а потом уже везли на мельницу. Вот, вот так вот.
Да, значит, ну, усадебный дворец, к сожалению, вот...
Да, нет, не видим мы его.
Усадебного дворца нет, хотя сохранились планы.
И фотографии.
И фотографии начала века есть. И более того, последние постройки, вот связанные именно с дворцом, они исчезают уже в такое достаточно позднее советское время. Есть очень много, как теперь говорят, артефактов, связанных с жизнью этого апраксинского владения, потому что я уже должна объявить, что владельцы менялись, и после Чаплиных за каких-то 50 лет, по сути дела, это передавалось владение в качестве приданного девушкам из рода Чаплиных, и, собственно, вот одна из девушек, Аграфена, вышла замуж за Степана Федоровича Апраксина и получила тоже это в приданное, как получила и ее матушка до этого. Собственно, тут очень интересная история. Степан Федорович Апраксин был царедворцем елизаветинским, был особым человеком. Очень много интересных воспоминаний есть, например, о том, как он ехал на Семилетнюю войну, и вместе с ним ехала его огромная свита, и палатки у него были размером с город, это князь Щербатов вспоминал, палатки размером с город, и около 500 кафтанов, простите, на разные случаи жизни. Но при нем русская армия выигрывает сражение при Гросс-Егерсдорфе, а дальше, в общем-то, светский человек Степан Федорович не отдает приказания преследовать противника, и это приводит к плохим последствиям. Степана Федоровича от командования армии отстраняют и отправляют его в опалу. Он попадает в Ольгово, которое, в общем-то, самое скромное имение, которым он никогда не занимался, а вскоре из Ольгова его вызывают на разбирательство под очи императрицы.
Все за тот факт из сражения?
Да, да, за сражение. И он умирает, по всей вероятности, вот от сердца, да, потому что, конечно, для него попадание в такие условия было невозможно. Он был любимым царедворцем. И тут вот. И все это имение остается его жене и детям. А его сыну в этот момент всего год.
А ему самому сколько примерно?
А ему было 56,
по-моему. То есть он по тем временам,
если человек, я правильно помню,
глубоко среднего возраста.
Если он родился в 1702, вот, если я правильно помню дату его рождения, то да. Вот, получается такая история. Две дочери и сын-младенец Елизаветы Петровны делает все для того, чтобы сыну было хорошо. И юный Степан Степанович с самого крещения, а крестной матерью была Елизавета Петровна, императрица, Степан Степанович сразу становится капитаном гвардии. Вот, а потом, собственно, он становится полковником и дослужится Степан Степанович до генерала. Но, как часто бывает, любим мы его не за это, потому что он гораздо больше известен как строитель вот этой прекрасной усадьбы Ольгова. Здесь есть по разным источникам информация, что все-таки каменная церковь уже была. Это храм введения во храм Пресвятой Богородицы. Вот. Она уже была, потому что начинала строительство его бабушка Пелагея. А вот, собственно, все остальное, конечно же, строится при Степане Степановиче. И для него эта усадьба была просто местом отдохновения души, надо сказать.
Но что... она даже по тем руинам, которые мы сейчас с вами видим, да. Все-таки я говорю, что нет главного дома. Так-то он, в общем, есть, вот он перед нами, просто в таком состоянии, да. Что
ну, понимаете, как бы его и нет. Ведь даже и вот этот парадный двор Курденер, он, к сожалению, зарос деревьями, причем деревьями. По деревьям же можно сказать, сколько им лет. Это лиственные деревья, которым, гораздо меньше 100 лет. То есть за советское время, будем честны, вот этот прекрасный двор зарастает. За парком тоже, в общем-то, никто особенно не следил. Поэтому как есть. А что же было при Степане Степановиче? Он приглашает интересного... Вообще-то, на самом деле, в тот момент уже академика архитектуры Кампорезе. Это болонец, итальянец, который приезжает в Россию незадолго до этого и по приглашению императрицы Екатерины. В некоторых источниках смешно написано, что он был молодой, ему было 35 лет, когда он приехал в Россию. Это очень смешная история, потому что молодым в 35 лет в то время никто не был, это был уже зрелый возраст. И он действительно имел уже много заслуг в этом зрелом возрасте. Вот. Он участвует в ряде проектов. Ну, на самом деле, дискуссии среди краеведов ведутся до сих пор, насколько велико было его участие, но, по крайней мере, он участвовал в перестройке Лефортовского дворца, он участвовал, это уже после войны 12-го года, он участвовал в разных восстановительных проектах, и даже в создании первого Витберговского проекта храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, который, помните, был?
Ну, конечно,
вот,
да.
Но его не осуществили.
Было, то есть, даже по картинкам мы его не можем помнить, только на литографии.
Нет, мы помним чертежи, литографии всякие.
Да.
Интересно то, что как раз Кампорезе был, к слову сказать, это был потрясающий художник, и он оставил очень интересные ведуты. Это афорты, которые изображают наше Ольгова. А здесь очень много всего. И служебные корпуса, и самое главное в Ольгова – это театр, который был особой любовью Апраксиных. Здесь многое переименовалось, и больше нету прудов с названиями Большой Воробьевский, например, отсутствует беседка Храм Добродетели, нет больше обводного канала в том его виде, и те пруды, которые есть, они приобрели самые обычные очертания. А вот во времена Апраксиных это было очень и очень красиво. И в театр Апраксиных ехало огромное количество народа. И в этом театре играли выдающиеся артисты, а также любители. Например, среди таких любителей был Василий Львович Пушкин. И был еще один Пушкин, который, Алексей Михайлович, который тоже там участвовал. В общем, здесь много интересных фактов, которые хочется рассказывать всегда.
Приезжайте в Ольгово. Еще раз напомню, что Ольгово правильно. Так-то, в общем, и не очень далеко от Москвы. Прекрасный парк, такой уже немножко подзаросший, церковь, служебные постройки, а усадьбу, будем надеяться, что ее восстановят. Мы с Еленой Валерьевной Гераскиной, историком-краеведом, побывали здесь, в Ольгово, и вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.